Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона Самира Казиева. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции об отмене в Ливии бесполетной зоны. Иракское правительство приветствовало заявление Обамы о выводе американских войск из Ирака. Умер наследный принц Саудовской Аравии. Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции об отмене в Ливии зоны, закрытой для полетов. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен вчера заявил, что представители стран-членов НАТО достигли предварительной договоренности о сворачивании операции в Ливии к 31 октября. Расмуссен ответил, что по этому вопросу будут проведены консультации с представителями ООН и Национального переходного совета Ливии. Сегодня, как ожидается, новые власти Ливии объявят о полном освобождении страны. Международное сообщество призывает Национальный переходный совет произвести расследование обстоятельств смерти Муаммара Каддафи, который погиб в четверг вблизи города Сирт. Президент США Барак Обама заявил, что его гибель должна стать предупреждением другим авторитарным лидерам стран Ближнего Востока и что конец диктаторских режимов неизбежен. Вице-президент Джо Байден со своей стороны заявил.
В данном случае Америка потратила 2 миллиарда долларов и не потеряла ни одного своего солдата. Это более подходящий рецепт решения международных проблем, чем тот, что использовался в прошлом. Это иллюстрация перехода к несколько более эффективному международному сотрудничеству.
Сказал вице-президент Байден. В центре Москвы на Пушкинской площади незарегистрированная партия Народной свободы «Парнас» сегодня проведет согласованный с властями митинг. Как сообщил Интерфаксу, один из сопредседателей «Парнаса» Владимир Рыжков, митинг пройдет под лозунгом «Поставь крест на этой власти». Главная задача акции – дать рекомендации гражданам о том, как лучше голосовать на выборах в Государственную Думу 4 декабря. Организаторы ожидают, что митинг соберет около 1000 человек. В Екатеринбурге матери, которые не могут добиться для своих детей мест в детских садах, объявили трехдневную голодовку. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Екатерина Петрова.
Матери из Екатеринбурга с 21 по 23 октября собираются голодать на одной из квартир в центре города. Свое участие подтвердили 11 женщин. Требования мам – увеличение числа мест в детских садах, повышение зарплаты воспитателям и выплата компенсации тем родителям, кому не досталась путевка в муниципальный садик, чтобы они могли платить за частные мини-сады. Подобная голодовка уже проходила в Екатеринбурге в мае этого года, и тогда удалось кое-чего добиться, рассказала организатор прошлой голодовки Светлана Колмогорова.
Мы добились это места для детей возраста от 5. То есть 5 лет исполнилось, ребенок автоматически должен получить путевку. Ну и также то, что с 3 лет в группу короткого пребывания на 3 часа в день. То есть, конечно, это не выход, но поэтому и новая голодовка.
Очередь в сады в Екатеринбурге насчитывает почти 20 тысяч человек. Между тем, чиновники не считают, что ситуация с местами в детских садах критическая. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Радио «Свобода». Новости.
Наследный принц Саудовской Аравии Султан бин Абдель-Азиз Аль-Сауд сегодня скончался в Нью-Йорке в возрасте 83 лет. Как сообщает BBC, он умер в Нью-Йоркской больнице. На протяжении последних нескольких лет принц Султан страдал от рака. В июле в Нью-Йорке ему была сделана операция. Саудовский принц занимал пост министра обороны и авиации страны. Правительство Ирака приветствовало заявление президента США Барака Обамы о том, что все американские войска до конца этого года будут выведены из Ирака. Это позволит Багдаду и Вашингтону начать новое стратегическое партнерство, которое в интересах обеих сторон, говорится в заявлении иракского кабинета министров. Начальник генерального штаба иракской армии Бабакар Зибари, тем не менее, пожелал, чтобы несколько инструкторов США и НАТО остались в Ираке и после 2011 года. 2023 года для обучения иракских военнослужащих. Министр обороны США Леон Панетта сообщил, что США готовы обсудить этот вопрос с иракским правительством. 39 тысяч военнослужащих США покинут Ирак в соответствии с договором, заключенным между двумя странами. В Генассамблее ООН в понедельник пройдет голосование по избранию непостоянного члена Совета Безопасности на оставшееся одно вакантное место от восточноевропейских стран. Его будут оспаривать Азербайджан и Словения. В ходе состоявшихся в пятницу 9 раундов голосования ни одна из этих двух стран не смогла получить 2/3 голосов, необходимых для избрания. Вчера Гватемала, Марокко, Пакистан и Того были избраны членами Совета Безопасности на следующие 2 года. Результаты огласил глава Генассамблеи ООН, катарский дипломат Насир Абдулазиз Аль-Насер.
Количество голосов, которые получили государства-члены ООН. Пакистан – 129, Киргизия – 55.
В Совет Безопасности ООН входит 15 государств, 5 из которых являются его постоянными членами, обладающими правом вето. Это Великобритания, Китай, Франция, Россия и США. В Сирии известие о смерти бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи вызвало новую волну массовых акций протеста. После пятничных молитв демонстрации прошли во всех крупных городах страны. Участники выкрикивали лозунги о том, что следующим падет режим сирийского президента Башара Асада. По сообщениям правозащитников, 20 человек погибли, когда силы безопасности открыли огонь по манифестантам в городе Хомс в центральной части страны. По данным ООН, за 7 месяцев протеста против режима Башара Асада в Сирии было убито свыше 3000 человек. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Ведет передачу Владимир Торц. Восемнадцатого октября в Москве на Востряковском кладбище, там, где покоится Андрей Дмитриевич Сахаров, был погребен прах его скончавшейся в США жены Елены Георгиевны Боннер. Я виделся с ней в последний раз за год до этого, в октябре 2010 года. Вместе мы провели неделю в домике на Кейп-Коде, километрах в 120 от Бостона. Все эти дни разговаривали о разном. Вспоминали общих знакомых, тех, кого уже нет с нами, и тех, кто живет ныне новой жизнью. Спорили о правозащитниках и политике, американской и русской. Рассуждали об эмиграции, о жизни на Западе и в России. Рассказывали друг другу о наших детях и внуках. Мы понимали, что видимся в последний раз, и поэтому, наверное, говорили и говорили, и не могли наговориться. Поначалу я думал записать с Еленой Георгиевной, с Люсей, как называли ее близкие, какое-то интервью для этой программы, хотя и техники не было подходящей, поэтому извините за качество звука. А главное, никакого интервью не получилось. Несколько дней мы, включая рекордер, просто записывали фрагменты своих бесконечных разговоров. Часть этих записей я хочу сейчас предложить вашему вниманию. Поясню на всякий случай, что упоминаемые в них Татьяна Великанова, Сергей Ковалев, Светлана Ганушкина, Белла Коваль – известные правозащитники, а Белла ныне руководитель архива Андрея Сахарова. Итак, мои последние разговоры с Еленой Боннер. Октябрь 2010 года.
Моя передача называется «Разница во времени». Вот мы знакомы уже, думаю, 40 лет. Время немалое. Как говорится, времена меняются, и мы в них. Жизнь прошла. Собственно, как ты ощущаешь эти изменения за эти годы? Мне это хочется сравнить со своим тоже пониманием. Вот что самое? 40 лет, да? Ну, для тебя это, конечно, половина жизни, и я понимаю, что для всего вашего поколения то, что произошло в первой половине, Может быть, это всегда так и для всех. Это наиболее важно. А тут еще война.
Конечно.
Война. А потом вот начинает с начала 70-х годов. Вот что изменилось в людях, в ситуации? Вот как ты это воспринимаешь? Кроме процесса такого нашего естественного старения там.
Ну, я тебе скажу, в той среде, в которой мы жили, в 70-е годы, да, 70-е, так называемые диссидентские, все люди были не профессионалами, не в том плане, что они плохо или непрофессионально делали свою работу, а они не делали ее профессионально источником своего существования. Сегодня правозащитное сообщество – это сообщество, аналогичное чиновничьему.
Ситуация вообще изменилась. Слушай, вот. Нет диктаторов, как в Африке, где угодно, который бы не клялся правами человека.
Да, это все далее. На здоровье. Кстати, в Америке слова «права человека» при черном президенте исчезли из лексикона политиков и даже общественных деятелей. И не только слова, но и суть исчезла. То есть на самом деле это самое явление, которое Сахаров в какой-то момент, между прочим, украв у меня выражение, назвал «идеология защиты прав человека», не существует сегодня. Существует совершенно неимоверное количество правозащитных организаций. Они растут такой же геометрической прогрессией, как растет чиновничество административное. И как бы это объяснить лучше? Меркантильное сознание проникло в правозащитную среду. И оказалось, что оно победило идеологию прав человека.
Правозащитникам в каком-то смысле стало быть выгодно.
Да, да. И правозащитники, так сказать, ищут, где похлебнее.
Ну, может быть, это такое грубое объяснение.
Нет, но это четкое совершенно объяснение. Я понимаю, на самом деле человек ищет лучше, где лучше. Между прочим, многие иммигранты за этим же ехали. Ни за какой ни идеологии. И многим иммигрантам, так же, как и всему российскому народу, так сказать, само в философском плане понятие свободы было до лампочки. И свобода даже как понятие ассоциировалась не с духовным явлением, а с тоже меркантильным.
Ну, знаешь, для многих все-таки в той иммиграции, начиная с 70-х годов, да и потом, тех, кого я видел уже на Западе, более поздняя волна, существенной мотивацией была
свобода.
Нет,
судьба мальчиков.
Детей.
Да.
Что будет с детьми?
Оправдано. Я не упрекаю. Я просто говорю, что так. А судьба детей. Я тебе просто могу напомнить историю одну коротенькую. Когда я отказалась от своего партбилета на бюро горкома, да? А сопровождавшая меня туда секретарь нашей парторганизации, очень хорошая же женщина, неважно, что она закричала на все это до свидания: «Лена, что ж ты делаешь, у тебя же дети!» Это совершенно искренний всплеск.
Да, вообще, эта мотивация в самых разных трансформациях свойственна.
Что ж ты делаешь, у тебя же дети! Ну вот. Правильно, у меня дети. И очень вскоре я ведь не имела надежды на то, что мы потом когда-нибудь будем зад-вперед ездить, я встала перед проблемой лишиться детей. Так ведь было?
Да, согласись, все-таки.
Это часть чего-то.
Да, правозащитниками не исчерпывается вся многозначность, что ли, того общества, в котором мы жили.
Конечно, нет.
И нынешнего мира тоже. А что же изменилось в этой более широкой? глубокой жизни за эти годы.
Может быть, я даже не вправе об этом говорить. Я сижу здесь, в Америке, в очень странном положении. Не отказавшись от отечественных благ, не благ, там, я даже не знаю, как это называть, того социального минимума, который дает Россия своим гражданам, ветеранам, бог знает кому, я ведь не приняла и американских. Я сама по себе, я ни одному государству ничем не обязана и, так сказать, не в тягость.
А вот я хочу понять, почему ты, например, так давно уже здесь живя, да, и, в общем, не имея возможности чисто физически ездить в Россию, почему ты не взяла американское гражданство?
Скажу тебе, до тех пор, пока я еще не чокнулась головой и что-то могу сказать по каким-то темам, ну, может быть, из-за того, что я в отрыве от конкретной земли, не точно или еще что-то такое, но все-таки я высказываю свое мнение. Мне кажется, что я не вправе, живя на американском иждивении, суваться в российские дела. Это мое личное ощущение. Я даже не могу назвать это убеждением. Но вот ощущение, что жить на американском довольствии, как говорили в армии, поставьте меня на довольствие, вот мой аттестат, и при этом высказывать мнение и об Америке свободная, и об России, которая меня по-прежнему не интересует. Слово «интересует» не годится. Задевает, царапает очень глубоко до самого сердца. Ну вот не имею я вот права говорить тогда. Вот так мне кажется. Между прочим, многие из моих друзей говорят: «Дура ты, подумаешь, все уезжают, получают страховки, ассоциает какой-то там, квартиры, то, другое, третье». И говорят, ну, все могут, я не могу.
Да, среди наших общих знакомых, тех же правозащитников, есть такие люди, которые, с одной стороны, получили американское гражданство, с другой стороны, активно участвуют в русской, скажем, общественной жизни.
Ну, я ведь и американского гражданства не хочу получать. У меня давно срок на него.
Да-да.
Вот, но я не хочу.
По крайней мере, мне это понятно. Да.
Ну, тебе понятно. Я думаю, что очень многим непонятно будет. Ну, что делать? В конце концов, мы живем не только для того, чтобы тебя поняли соседи, а еще для чего-то. Я даже иногда завидую. Думаю, что подери, им там еще в симфоне билеты бесплатные дают. Еще там чего-то бесплатное дают.
Радио «Свобода». Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Вы слушаете сейчас фрагменты записей моих последних разговоров с Еленой Георгиевной Боннер. Запись сделана в октябре 2010 года.
Идея Андрея Дмитриевича Сахарова. Воплощение, если угодно, с одной стороны, а с другой стороны, трансформация их за этот великий срок, о котором мы с тобой говорим. Смотри, конвергенция на самом деле, о которой так Сахаров говорил с полным, я бы сказал, ну, вожделением не то слово, но он желал конвергенции систем. Да, она произошла.
Она произошла с точностью да наоборот. Все худые черты капитализма адаптировались в России. И многие из худых черт социализма адаптировались на Западе.
Вывод. Это была ошибочная концепция?
Нет, концепция не была ошибочной. Ошибочный путь политиков реальных и нравственный уровень реальных политиков. Конвергенция по Сахарову рассчитана на то, что ее будут делать, создавать люди типа Сахарова, а их нет.
Конечно, вот тут-то и ошибка. Он не рассчитывал на реальных людей.
Да?
Причем для меня существенно, что Андрей Дмитриевич был так, как я его понимал, и то, что я видел, Человек, один из немногих из этого круга, очень реально оценивавший потенциал, скажем, правителей, к которым он иногда обращался. Человек, который лучше других, уж лучше всех известных мне диссидентов, понимавший механику власти и возможности ее трансформации. То есть он не учитывал в своих построениях диапазон моральных возможностей ее. Вообще этот фактор не учитывал.
Вел расчет на политиков, которые, ну, были бы, я сейчас назову имя, Тани Великановой.
Великанова не была политиком.
А Таня Великанова не была политиком.
Конечно же.
А вот расчет был на Таню Великанову.
Неудивительно, что никто из диссидентов в классическом понимании этого слова после кончины Андрея Дмитриевича, он, несомненно, был политиком. И, пожалуй, разве Сережа Ковалева никто политиком не стал? Или я ошибаюсь?
Да вроде не стал. Был там Пименов, но очень рано умер. Потому что, понимаешь, ведь старые правозащитники, там, диссиденты, они в массе своей, ну, кроме там, я не знаю, двух-трех, Люда Алексеева, еще кого-то, не стали и новыми правозащитниками. Они ушли от этого, от чиновничества. Они ушли.
Как думаешь, почему?
Я думаю, что в этом то, что я скажу, нет упреков безнравственности. Но нравственный уровень, планка другая. Я не знаю, вот, понимаешь, другая планка. Вот и все. Такая трансформация.
Вместе с тем, как бы, как говорится, свято место пусто не бывает. В политику пришли некие другие, самые разные люди.
Да?
Многим из которых там идеи Сахарова отнюдь не были чужды.
Не плохие,
да.
Не хорошие, другие.
Другие. Так как изменилось поле российской политической жизни?
Пример привести. Предположим, Хельсинская группа стала образовывать с высокими окладами какие-то новые там подразделения, да? Вот предложили бы Беле Коваль перейти на какую-то должность в это новое подразделение, на зарплату, на порядок высшую. А Беле Коваль тоже живой человек, у него дети, внуки, и будь здоров, сколько этого. Но я знаю, что Бела не уйдет. Понимаешь ты?
Да, для Белы вот этот Сахаровский музей – это дело ее жизни.
Да. А для нынешних правозащитников, ну, я не знаю, кроме там Ганушкина, еще двух-трех, это не дело жизни, а это работа. И очень часто работа, которая такая... Никакого упрека в этом нету. Они делают, но хорош вполне. Но их больно много. Меня поражает тоже Америки. Очень много волонтеров. В России совершенно нет волонтеров. Даже в таком месте, как Сахаровский музей.
Мне кажется, ты тут не права. Я, например, пусть немного представляю, скажем, деятельность такой организации, как «Архнадзор». Вот это сохранение памятников в Москве. Масса волонтеров. Это абсолютные волонтеры.
Вот, вот один из примеров. Да. Просто.
Я согласна. Волонтеры эти, волонтеры Химкинского леса. Но это другие. Их за правозащитников даже не держат.
Ну, может быть. Ну, вот мемориал тоже, деятельность которого я пусть поверхностно представляю. Я бываю, когда в Москве, я бываю у них. Масса волонтеров. И именно людей в ущерб, если угодно, в ряде случаев, о которых, так сказать, я могу, вот знаю, своему благосостоянию.
Вообще, мои суждения надо воспринимать с коррекцией, потому что я же живу в отрыве.
Но вместе с тем, конечно, ты права. Вот это я как раз хочу понять, как ты чувствуешь. Изменилось что-то в, если угодно, в идеологии просвещенного класса. В идеологии того, что раньше называлось интеллигенцией.
Может быть, она и исчезла, как говорят многие.
Я давно считаю. Когда-то был круглый стол, там Окуджава, Искандер, еще кто-то участвовал. Российская или советская еще даже интеллигенция. Вскоре после смерти Андрюши. И я тогда сказала, что нету интеллигенции. Пропал этот слой населения России. Его нет. Есть образованные, которые немножко волнуются об общественной жизни и о стране. Есть образованный широкий круг, который больше всего волнуется по поводу своего места в науке или в литературе, или в живописи, а на обществу, в общем, положил. И вот этот самый смысл интеллигенции от ликующих, праздно болтающих, обогреющих руки в крови. Уведи меня в стан погибающих за великое дело любви. Нет его. Все. Кстати, когда я первый раз встречалась с папой римским, тем еще, мы с ним сходу подружились на стихах. На Некрасове. Потому что он сказал такую фразу, что у них в доме то ли старовался, то ли квартировал какой-то русский студент. А он был мальчишкой, гимназистом совсем маленьким. И вот этот самый студент-квартирант читал Некрасова ему без конца. Нет этого класса. И даже то, что я цитирую эти строчки, на самом деле современному интеллигенту, в кавычках, смешно, нашла старуха, что цитировать.
С другой стороны, подумай, это же естественный процесс исчезновения одних классов. Да.
Интеллигенция родилась во второй половине 19 века и умерла к концу 20-го. Все. Не надо говорить о русской интеллигенции. Нету, есть точно такой же, как на Западе, интеллектуально образованный слой. Но если в интеллигенции главным было нравственное служение, то здесь служение науке, литературе, искусству, многому хорошему, но другое.
Надо отдать должное, что некое обращение, что ли, к этим ценностям ушедшего прошлого мы можем наблюдать и сейчас, когда, скажем, Сережа Ковалев выступает против реальполитик и говорит, что современный интеллектуальный класс не может быть вне политики. Просто политика, реальполитик, должна быть достоянием прошлого. Должна быть новая политика, основанная на нравственности. Это, по сути дела, обращение к ценностям прошлого.
Конечно, ну, конечно. Но Сережа Ковалев, прости меня, в этом обществе архаичен. Так же, как и я. Мы реликты.
Может быть, но он так не считает.
Это его личное дело, а я считаю. Правда, Андрей Дмитриевич когда-то говорил, вот хочешь, я расскажу тебе о моем самом любимом. И я, значит, думаю, что там может быть любимое, кроме меня. А он говорит, идем по Жуковке, темное небо, звезды, реликтовое, так понимаю, реликтовое излучение. Так вот, мы реликтовое излучение. По реликтовому излучению можно многое изучать в астрономии, но оно реликтовое.
Свет погасших давно звезд реально.
И Сахаров тоже. Хотя все время устраивают какие-то конференции, идеи Сахарова сегодня и прочее. Сахаров – реликтовое излучение. Оно может быть у некоторых людей самым любимым, как у Сахарова реальное реликтовое излучение. Но оно реликтовое.
Елена Боннер. Записи октября 2010-го. После краткой сводки новостей мы продолжим.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». о том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 9:30. В эфире краткая сводка новостей. Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции об отмене в Ливии зоны, закрытой для полетов. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Международное сообщество призывает Национальный переходный совет произвести расследование обстоятельств смерти Муаммара Каддафи, который погиб в четверг вблизи города Сирт. В центре Москвы на Пушкинской площади незарегистрированная партия Народной свободы сегодня проведет согласованный с властями митинг. Главная задача акции – дать рекомендации гражданам о том, как лучше голосовать на выборах в Государственную Думу 4 декабря. Россия и Евросоюз в ближайшие месяцы приступят к разработке соглашения о безвизовом режиме. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Минске милиция пресекла акцию оппозиции с требованием освободить политических заключенных. Один из протестующих задержан. Наследный принц Саудовской Аравии Султан бин Абдель-Азиз Аль-Сауд скончался в Нью-Йорке в возрасте 83 лет. США призвали к немедленной передаче власти в Йемене. Вчера Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию по Йемену, в которой осуждается насилие в этой стране. Правительство Ирака приветствовало заявление президента США Барака Обамы о том, что все американские войска до конца этого года будут выведены из Ирака. Госсекретарь США Хиллари Клинтон вчера вечером прибыла с официальным визитом в Таджикистан. В центре ее переговоров с таджикским руководством будут вопросы борьбы с наркоторговлей и действиями исламских боевиков в регионе.
Говорит «Радио Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тульц. Я продолжаю знакомить вас с фрагментами записей моих последних разговоров с Еленой Боннер. Разговоров, которые мы вели в октябре 2010 года в Соединенных Штатах. Через полгода Елена Георгиевна скончалась, а 18 октября 2011 года ее прах был погребен на Востряковском кладбище в Москве. Там, где похоронен ее муж Андрей Дмитриевич Сахаров. Наши последние разговоры не были как-то тематически регламентированы. Стараясь проговорить все, мы часто перескакивали с сюжета на сюжет, с воспоминаний на рассуждения о сегодняшнем дне. В какой-то момент договорились вспоминать самое-самое в жизни. Самое плохое и самое хорошее. Самое вкусное, самое страшное и так далее. Тут я и спросил Люсю, так звали Елену Георгиевну и ее родственники и друзья. А каково твое самое первое воспоминание?
Я помню землетрясение в Чите. Я думаю, что мне было 22 года. Не 22,
2 года.
Но я все время хочу проверить по Google, когда было землетрясение.
Понятно.
Потому что я очень отчетливо помню в столовой в нашем доме. Я сидела в таком детском кресле. И вот мой, так сказать, двоюродная бабушка, муж бабушкиной сестры, Моисея, забыла отчество, Клейман, схватил меня. Его сестра сидела за столом, и бабушка. Мама папа не было там. Вообще в это время, по-моему, их там не было. И, значит, мы выскочили на улицу. Я впервые увидела ночное небо со звездами. И меня не успели одеть, а Моисей Леонтьевич был в шубе, и он меня вот этой шубой, значит, я внутри шубы была у него на руках, и вот я видела небо и ощущение этой шубы. и очень благополучное чувство. То ли от шума, от неба, от того, что это землетрясение. И вот я помню, как все вскочили из-за стола, а там была люстра, но не такая, а совсем какая-то другая, с такими вот рогами на ней. Она закачалась. Вот это первое мое воспоминание. А второе мое воспоминание очень жестокое. Не было няни в доме. И приехал какой-то дед. И она мне стала говорить, что это твой папа. Не Алекана твой папа. Я очень на нее разозлилась, что она такие дурацкие сказки сочиняет.
А вообще первое воспоминание о родителях?
Маму помню, а папу помню. Приблизительно в то же время, когда мне было 2 года с небольшим, я начала уходить со двора. И меня ловили в разных частях города Читы. И я пришла в бильярдную, где Алиханов с кем-то из друзей гонял шары. И он несуразно рассердился, даже не на меня, так сказать, в воздух. И тоже меня схватил на руки, понес домой. Это, видимо, очень близко было. И он ужасно ругал тоже.
Первое воспоминание от Москвы.
Еще одно очень интересное воспоминание. Уже мама и Алиханов уехали в Ленинград. Я ехала с Ботаниным и с Ботаниным братом, дядей Мосей. Моисеем Матвеевичем Рубинштейном, между прочим, основателем Иркутского университета. И совсем недавно на Иркутском университете наконец прибили доску, на которой это написано. Основанный университет в 19 году. И мы ехали в Москву втроем. Я помню, что почти на каждой остановке мы встречались с кучей родных. То в Черенково, то еще где-то. И кто-то из родни мне подарил. Это был очень важный момент, потому что я пропустила еще одно воспоминание. Тоже 2-летнего возраста. И это я знаю, что мне было 2 года. По рассказам. На Дальнем Востоке существует курорт. Теперь довольно известный. Дарацун. Основал этот курорт. Я не знаю, как это называется в родственном отношении. Врач Григорий Матвеевич, наверное, Григорий Матвеевич Берлинский, муж Ботаниной младшей сестры. И мы ехали на Дарасон после землетрясения, потому что ехали на лошадях, гибкие. Был сильный ветер и сильный дождь, а потом тоже было звездное небо. Сам Дарасон я не помню. Но я помню, что у Нуси, дочери дяди Гриши, основателя этого курорта, был целлулоидовый большой кукс. И она не давала, она старше меня года на 4. И ей с ним играть. И я все время ловила момент, когда Нуська уходила кто-нибудь во двор или гулять, и скорее хваталась за эту куклу. И я помню, что это вообще было, так сказать, каким-то очень важным содержанием моей жизни. Ухватить момент, чтобы поиграть с чужой куклой.
Поскольку ты уже пару раз упомянула Ботаню, ты должна объяснить, кто это.
Ботаня – это моя бабушка, мать моей мамы. И в нравственном, и умственном отношении, в общем, она глава клана была, она старшая дочь у моей прабабушки, которую я очень хорошо помню, у которой было 9 детей. Все дети и уважали, и считали с мнением этой старшей сестры до самого конца своей, а потом и ее пути. Ботаня была главой клана по сути своей. При этом у нее была, ну, вообще довольно трагическая судьба. Она вышла замуж, может быть, без большой любви, но рано очень и добровольно за человека, который ей был вполне симпатичен. Гриша Бонар, который дружил с ее братом. И успела с ним завести прямо подряд подобками троих детей, сына, потом мою маму и потом родную сестру. И он трагически погиб. Он занимался тем, что перегонял скот из Монголии в Россию. Большие поставки для армии, для копейки. И какой-то из этого приблизительно моей маме, когда было 4 года, значит, это 4-й год или 5-й, он помимо этих государственных поставок набрал много денег у разных людей для них. На этом получал какой-то процент. Потому что он был довольно состоятельным дельцом. И была какая-то безумная буря, и они потеряли практически все стадо. И он не мог расплатиться и застрелился. Наталья осталась одна с тремя детьми, что совсем не типично. В 904 или 905 году она начала работу. Такое было большое товарищество Самсонович. Между прочим, у меня до сих пор от этого товарищества есть вешалки для одежды, на которых написано «Торговая что-то Самсонович». Начала она кассиршей, очень скоро стала ведать каким-то делом, и довольно скоро она вообще очень способна человека, стала представлять эту торговую фирму Самсонович, а у нее были такие подразделения, какая-то парадная посуда сваленная всякая, еще что-то такое, какая-то бижутерия. И одежда. И в основном поставки из Германии делали. И бабушка представляла фирму, ездила всегда. И очень интересно, где-то в эти годы, это она уже работала не у Самсоновича, а у второго. Такой знаменитый купец был. Золотопромышленник и большая торговая сеть. По всей Сибири у него была, вот в разных магазинах, вода не представляла второго. И когда второй открывал свой дворец или чего там в Москве, это нынешнее американское посольство, вода не была приглашена из Иркутска уже туда на бал и была там. Она была уже не мелким, а с высоким положением своего человека. И работала у второго до самой революции.
Радио «Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени». Реликтовое излучение. Записи моих последних разговоров с Еленой Георгиевной Бонар. Октябрь 2010 года. Старики любят вспоминать свое раннее детство. А может, и затяжной осенний дождь, шум которого вы слышите на записи, этому способствовал. Только Люся, заговорив о своих юных годах, об окружавших ее в ту пору людях, уже, казалось, не могла в своем рассказе обратиться к другим темам. Теперь мне кажется, что она пыталась рассказать мне еще не написанную книгу.
Давай дальше. Вы приехали в Ленинград с папой и с мамой.
Мы приехали в Ленинград с Батаней. Папа и мама уже были там. Они жили в Астории. Астория тогда была гостиница, общежитие для высокого партначальства. И нам с Батаней тоже в Астории дали
номер.
Рядышком где-то с папой и мамой, но я совершенно не помню. Где жили, в какой комнате они? Очень хорошо помню нашу комнату. И два важных воспоминания об Астории. Первое воспоминание. Там был детский сад для всех этих подвинок. Я влюбилась в какого-то мальчика.
Так Это сколько же тебе было? Значит, тебе было 4 года.
Да. Я не помню, Омбика. Я только помню, что в какой-то день нам воспитательница сказала, что вот этот мальчик уезжает. И я пошла около уборной, была умывалка, и висели там наши полотенца, и ужасно рыдал там. Ничего больше про это рыдание не помню. Но довольно вскоре, прямо за углом от Астории, на улице Гоголя, 18 лет, прямо вперед мы из Астории уехали на Каменноостровский, в знаменитый дом 26-28. И жили там то ли на втором, то ли на третьем этаже, и, соответственно, то ли на третьем, то ли на четвертом этаже жил Киров со своей женой и с ее младшей сестрой, с которой очень дружила моя тетя. Ну вот, дом 26-28, я очень хорошо помню и двор, и все. И Кирова, как он приезжал на машине, больше как машины не было вроде, да. Так уже это год, я не знаю. Но я уже очень самостоятельная была. В 4 года я ходила вокруг, по улице, по этому Каменноостровскому, ну, вообще швялась, и без конца везде меня искали. И мама мне говорила, я не знаю, как назвать ее, кроме Шлюхи. А я не понимала значения Шлюхи. И поэтому я иногда с гордостью говорила каким-нибудь девочкам-мальчикам. А вот я пошла туда, говорила одна, говорила, я Шлюха. Очень гордая, а я Шлюха. Я очень хорошо ориентировалась в городе. А потом мы переехали на улицу Гоголя в очень большую квартиру. Не знаю, сколько там комнат, 8-10 было. Потом она стала всякой коммуналкой. Как ты понимаешь, 2 комнаты остались наши. Когда папа и мама уехали в Среднюю Азию. И снова стал ходить за угол в этот детский сад в Асторию. Уже сама, уже все привыкли, что я Шлюха. Меня пускали одну гулять, куда угодно. Потом мама приехала, мамы не было где-то, а потом она приехала. И пошла мне покупать новые ботинки, еще кто-то в ДЛТ. А мне надоело ходить там смотреть чего-то. Я взяла и ушла. Но я могла пойти прямо домой. Но я считала, что я вообще могу сама и по Невскому погулять, и где еще. Да, а мама мне купила, я выклинчила у нее цветочек большой очень. Я зашла домой, поставила около входной в квартиру двери этот цветочек и ушла гулять дальше. И мама, обыскав с милиционерами весь этот ДЛТ, не найдя ребенка, значит, прибежала домой, ребенка нет, цветочек есть. Они поняли, что девица жива, только неизвестно где. Вот, это самое начало.
Ну, это Ленинград. А когда ты оказалась в Москве?
В Москве... В раннем детстве я не помню, хотя я знаю, что когда мы с Батани ехали из Сибири в Ленинград, мы несколько дней жили в Москве у маминого, у бабушкиного брата.
А ты в Москве пошла в школу или в Ленинграде?
Нет, я пошла в школу в Ленинграде. Есть фотография этого класса. Но я, во-первых, получилось так. Тогда были нулевки. Меня определили в нулевку по возрасту. Очень быстро я оказалась сильно грамотной. Меня перевели в первый класс. Я заболела скарлатиной. Очень тяжело. И не училась в этом самом первом классе нисколько. Потому что в это время мама и папа из Ленинграда переехали в Москву. Я еще была в больнице. Потом меня выписали, потом Батаня меня выхаживала. Потом мы приехали в Москву с Батаней.
А папа, мама и Егорка с няней уже там жили давно. Первое житье в Москве у меня было общежитие института марксизма-ленинизма, курсов и красной профессуры на углу Моросейки и бульвара Ногинского. У нас балкон наших двух комнат выходил, он сейчас существует вот так вот. Ну вот здесь я уже дала своему шлюшеству полную волю. Я стала ходить по Москве, куда глаза глядят. Всегда находила дорогу обратно. Мне очень не нравился детский сад этих курсов марксизма. Там было какое-то все вонючее во дворе этого дома. И, в общем, кончилось тем, что я в очередной раз заболела. Я довольно много болела в детстве. И меня перестали гонять в детский сад. Я только шлялась по Москве. К этому времени у нас уже была главная из наших домработниц. Она в Ленинграде еще появилась, Нюра, из раскулаченной семьи. Ее старшая сестра была домработницей в семье Батаниных родственников, маминой двоюродной сестры и старшего поколения. Это родной брат Батаниного погибшего мужа. И она, когда вот раскулачивали и стариков высылали, Нюру, младшую сестру, вызвал к нам няня. Нюра появилась у нас, наверное, в начале 28-го года. Егорка был еще совсем маленький. И фактически она вырастила Егорку. У меня, и это вообще был член семьи. И, ну, абсолютно, для нас Нюра была важнее папы и мамы. Нюра была очень красивая. Красотка сил нет. По-моему, все папины друзья ее обихаживали. Но ничего им не отвалилось. А когда мы уже оказались в люксе, это как раз период, когда появились карточки, когда стали что-то давать по талонам. И я, например, помню, что Нюра купила по каким-то талонам несколько метров, мне казалось, много бумазейки, на которой были нарисованы трактора. И из этой бумазейки Ботаня сшила себе халат, мне платье, а Игорю штанишки. И мы все ходили в тракторах таких. Какой это год был, я не знаю, но трактор, видимо, был очень модным. Был такой серый фон этой бумазейки, она такая толстенькая, теплая, не то что здешняя, вот, мягкая, и красенькие с зеленым трактора. Очень красиво. Очень нам нравилось. А Нюра уже начала посылать посылки куда-то в Сибирь своим старикам, еще из Ленинграда. Кроме того, Нюра, как положено всем, значит, наверное, была верующей. Она нас, говорят, няни крестили тайком своих этих, она нас не крестила. Но я очень хорошо помню на Исаакиевской площади вербную масляную неделю, на это мы с ней ходили и блины ели, и на карусели катались, и все что угодно. Но никаких религиозных поползновений у Нюры давления на нас не было. Ни одна из последующих после Нюры не было. Ну вот, переехали мы в люкс. Я уже поняла, что папа какой-то большой начальник. Почему, я не знаю, по оттенку. Вот у нас внизу в люксе был швейцар. Менялись они там 3-4 штуки. Но по отношению швейцара к детям я знала, что мой папа важнее. Понимаешь? Это непередаваемое ощущение, но оно четко выражено было. Вот. В люксе довольно сложно было жить. Но до люкса фактически у меня никогда не было ни друзей, ни подруг. кроме вот той несчастной любви в детском саду. Но я даже не помню, что я дружила с этим мальчиком. Я не помню этого. Я только помню чувство ужасное, что вот он уедет, и все. И жизнь окончилась. Но оказалось, жизнь не кончилась. Но я вот была шлюха, бродила одна сама по себе. Или за Ботаниным креслом у меня была скамеечка, любимое место. Сидела и читала, Читать начала очень рано. Любимыми книгами поначалу были марксовские издания, Жуковский, Пушкин, Лермонтов, такие большие, тяжеленные, со старым шрифтом. Никитин почему-то, Некрасов и три тома Белинского. Я Белинского... Кошмар. Это были любимые книги с самого начала. Ну, мне покупали книги, которые издавались, там разные Федорины, Гореби и еще что-нибудь. Но Федорины, Гореби, это разве книга? Вот Светлана или Лесной царь, понимаешь? Так что меня не обижали ни игрушками, ни книгами. Но главными книгами были... Не только все раннее детство, но и доарестную подростковость, вот эти Ботанины книги. А потом, когда папу и маму арестовали, и мы оказались снова у Ботани в Ленинграде, опять же ее книги стали любимыми. Гамсун, Ибсен. Я Ибсена, по-моему, все тома, приложение книги «Мягкие обложки» знал наизусть все пьесы. Любимыми книгами были, в общем, Ботанины.
Елена Боннер. Записи наших последних разговоров. Октябрь 2010 года. К этому рассказу о детстве и юности Елена Георгиевна возвращалась тогда еще не раз. И история девочки, рано начавшей читать Белинского и рано лишившейся родителей, постепенно превращалась в этом повествовании «Под шум дождя» в сагу о самом тяжелом периоде русской истории в 20 веке. И в следующих передачах мы, возможно, еще вернемся к этим воспоминаниям Елены Боннер, прах которой покоится ныне в Москве, в той же могиле, где и останки ее мужа, Андрея Дмитриевича Сахарова. «Разница во времени». Продюсером этого выпуска программы был Александр Аркадьев. Вел передачу Владимир Тольц. До встречи через неделю.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
На 15 октября назначено около 1000 демонстраций.
Я еще раз подтверждаю, что мы встречались с иранцами.
Это мы всегда поддерживали обоих журналистов, потому что на них оказывалось...
Руководство Хамаса заявило в субботу о намерении изменить...
Я не собираюсь недооценивать свой потенциал, который еще, на мой взгляд,
до конца. Прославленный на весь мир...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир –